С новостями дня вас знакомит Мария Стройкова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Итоги выборов в Армении. Второго тура не будет. Сегодня в Москве закончится оглашение приговора бывшему главе Минатома Евгению Адамову. Является ли Россия веротерпимой страной? Правозащитники опубликовали доклад о ситуации со свободой слова в 2007 году. И кто станет новым ректором Санкт-Петербургского государственного университета? Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». В Армении продолжают подводить итоги президентских выборов. Судя по всему, несмотря на довольно острую предвыборную борьбу, второго тура голосования не будет, поскольку премьер-министр страны Серж Саркисян набирает по последним данным 53% голосов. Сейчас в Ереване находится наш корреспондент Армен Дульян. Доброе утро, Армен.
Доброе утро.
Каковы последние данные?
Последние данные, вот те, которые вы сказали, примерно 52-53% в течение ночи не следили за этими данными. Они варьировались в течение в рамках 52-60%. Но на сегодняшнее, на это утро, сегодня примерно Серж Саркисян, это премьер-министр Армении, который является очень близким сторонником нынешнего президента Роберта Гочаяна, он набирает все равно больше 50%, то есть он проходит в первом туре. Но это строго предварительные данные, потому что на сегодняшний день, вот сейчас, обобщены данные более чем в 80% округов, но по последним данным, последние вот данные таковы, 52-53%.
А сколько голосов набирает основной соперник Сержа Саркисяна, бывший уже президентом Армении Левон Тер-Петросян, ну и остальные кандидаты?
Он набирает примерно в 2-3 раза меньше процентов, примерно 20% Левон Тер-Петросян, хотя он начал свою кампанию очень бурно, были очень многочисленные митинги, шествия и так далее, но по данным Центральной избирательной комиссии он сейчас набирает около 20% на третьем месте. Это спикер парламента Артур Багдасарян. И на четвертом месте это один из лидеров партии Дашнак Сун Ваан Ованисян. Ну, у него 6%, а дальше уже говорить не имеет смысла, поскольку остальные 5 кандидатов, они не набирают даже 2%.
Ну вот вы сказали, что предвыборная кампания Левона Тер-Петросяна, кандидата от оппозиции, была достаточно бурной. Насколько мне известно, его сторонники обещают и продолжить эти акции протеста и считают, что выборы не были до конца честными.
Да, вы совершенно правы. В течение этой ночи несколько раз из предвыборного штаба были сообщения о том, что эти выборы прошли с многочисленными нарушениями и с вопиющими нарушениями, и они собираются сегодня после полудня собрать митинг около Матенадарана, это институт древних рукописей. И я почему хочу подчеркнуть это, обычно они собирали всегда митинги на площади Свободы у оперы. А сейчас они собирают своих сторонников у Матенадарана. Почему? Это буквально в 100 метрах от Центральной избирательной комиссии. И тут ничего не исключено. Что они хотят сделать, пойти к избирательной комиссии, очень трудно предположить.
Ну вот для наших слушателей, которые, возможно, не очень разбираются в политической ситуации в Армении, вы уже сказали, что побеждающий на выборах премьер-министр Серж Саркисян – это близкий сторонник бывшего, ну, уходящего президента Роберта Кочеряна. Можно ли его назвать в какой-то степени преемником Кочеряна?
Да. Знаете, здесь все едины в одном мнении, что если Серж Саркисян станет президентом, то есть, ну, провозглашен, так сказать, президентом, если никаких больших изменений не произойдет после этого, то он продолжит политику нынешнего уходящего президента Роберта Кочеряна. Одни говорят, что это очень хорошо, потому что большой экономический рост, стабильность, строительство в центре Еревана и так далее. Оппоненты говорят, что да, продолжится то же самое, что было и раньше. То есть клановая система, олигархия, срастание олигархии с государственной властью и правовой произвол. Сказать, кто из них прав, очень сложно. Наверное, и те, и другие правы.
Ну, по мнению экспертов, в отношениях Армении и России с приходом к власти Саркисяна стоит ли ждать каких-то изменений? Может быть, не кардинальных, но все-таки?
Нет, я думаю, что не стоит, потому что Серж Саркисян является сокоординатором, так сказать, межправительственной комиссии России-Армении. Он всегда был сторонником очень хороших отношений с Россией. С другой стороны, он приемлем и для Запада, потому что он не сторонник такого скачкового, ну, как в Грузии, предположим, развития отношений с Западом. Он говорит, что мы должны поддерживать очень хорошие отношения с Западом и развивать эти отношения. А с другой стороны, ясно, что он хочет поддерживать очень хорошие отношения с Россией.
Спасибо большое, Армен. На прямой связи с нами из Еревана был корреспондент Радио Свобода Армен Дульян. Следить за последними результатами президентских выборов в Армении вы можете по нашим выпускам новостей. Часть из них вы услышите прямо сейчас. В Москве 9 часов 15 минут. Заголовки новостей часа на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Итак, на президентских выборах в Армении по предварительным пока данным лидирует Серж Саркисян, премьер-министр, глава правящей республиканской партии. По данным ЦИКа, после обработки почти всех избирательных бюллетеней он набрал около 52% голосов. На Транскавказской магистрали под снежной лавиной погибли два человека. Судьба еще одного остается неизвестной. Огромная лавина сошла на стройплощадку Зарамакской ГЭС, разрушив офисное здание. В Москву с визитом прибывает премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Глава российского правительства Виктор Зубков заявил, что газовые соглашения на этих переговорах обсуждаться не будут. Хавьер Солана, курирующий в Евросоюзе внешнюю политику, пообещал продолжить экономическую помощь Косову. Солана стал первым международным деятелем, посетившим Косово после провозглашения им независимости от Сербии. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Музыкальная полка Соломона Волкова накануне «Оскара». Кинообозрение, фильм Джулиана Шнабеля «Скафандр и бабочка». «Война с каноном и кризис образования». Беседа с Владимиром Гандельсманом. Прощание с портянкой к обувной реформе в российской армии. По следам Боба Дилана. Репортаж Рай Вайль с Нью-Йоркского фестиваля художественной самодеятельности. Все эти интересные сюжеты, как уже можно догадаться, вы услышите сегодня в 2 часа дня в американском часе «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро,
Марк. Ну и по традиции я предлагаю рассказать нашим слушателям, что пишут сегодня газеты о предвыборной ситуации в России. В частности, появились сообщения о том, что кандидата от партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева могут поддержать и левые политические партии и движения.
И можно даже сказать крайне левые. Да, сегодня пишет об этом «Независимая газета». Утверждает издание о том, что вскоре будет объявлено о создании общественного комитета «Социалистический выбор России». Одна из целей этой структуры – поддержка кандидатов в президенты Дмитрия Медведева, и лагерь сторонников будущего президента таким образом прирастет левыми радикалами, среди которых могут оказаться Александр Параханов и Виктор Ампилов, пишет «Независимая газета». Формальным инициатором всего этого дела стал думский вице-спикер от «Справедливой России» Александр Бабаков, рассказали источники «Независимой газеты» в партии «Справедливая Россия». Ну, далее «Независимая газета» пишет о том, что это слухи, но тем не менее приводит их. Так вот, по слухам, замруководителя администрации президента Владислав Сурков, который изначально был против создания «Справедливой России», обещал Бабакову, что именно ему будут поручаться ответственные политические заявления от имени партии, особенно в тех случаях, когда они связаны с президентскими выборами. Ну, и вот «Независимая» замечает, что обещания эти уже начали выполняться. Ну, опять же, собеседник «Независимый» из окружения вице-спикера от «Справедливой России» говорит о том, что речь тут скорее идет, конечно, не о поддержке Медведева, как, собственно, поддержке Медведева, что в основном целью этой акции является атака очередная на Геннадия Зюганова и коммунистическую партию. Ну, что касается Проханова и Анпилова, вот «Независимая» попыталась связаться с ними, с Александром Прохановым связаться она не смогла, так что уточнить, будет ли он участвовать в пресс-конференции, не смогла. Виктор Анпилов сказал, что не будет участвовать в пресс-конференции, но при этом не сказал никаких плохих слов о Дмитрии Медведеве, так что «Независимая» заключает в связи с этим, что дорогу для себя вот в новую организацию Виктор Анпилов не закрывает.
И еще одна связанная с выборами тема. Скоро в Нижнем Новгороде должно состояться мероприятие, чем-то напоминающее то, что было в Москве, когда в Лужниках состоялся форум, большой, масштабный, красивый форум сторонников Владимира Путина. Что-то похожее должно пройти в Нижнем Новгороде. Это будет, да, форум сторонников уже Дмитрия Медведева. И, чтобы привлечь на него как можно больше людей, используются самые разные методы, и о них тоже, я вижу, пишут газеты.
Да, «Независимая газета» пишет об этом. Речь идет о том, что вот неделя разъезда в Дмитрия Медведева по стране вот завершится вот этим грандиозным мероприятием 27 февраля в Нижнем. Причем нету еще никакой конкретики, то есть программа разрабатывается, какова она будет, но во всяком случае имеется в виду отметить широко 500-летие Нижегородского Кремля. Дмитрий Медведев посетит больницу, возможно, университет Нижегородский. Встречи с трудовыми коллективами пройдут, там уже сочиняются вопросы, отбираются задающие эти вопросы и так далее и тому подобное. Ну, а вот активисты пропрезидентских молодежных организаций проведут ту самую масштабную вот эту акцию. И формат раскрыть не пожелали организаторы этой акции, так что тут ничего пока не известно. Увидим. Ну, а сейчас пока что регионы собирают ходоков, и вот тут вот «Независимая» пишет о том, как будет участвовать Красноярский край, Новосибирск, Ростов-на-Дону, там Татарстан и так далее и тому подобное.
Спасибо, Валерия. Материалы на предвыборную тематику в свежих российских газетах представила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Алексей Кузнецов. А значит, настало время обсудить последние события в мире спорта. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро.
Ну и главное это событие, наверное, вчерашние матчи Лиги чемпионов, первые матчи 1/8 финала.
Безусловно, но сначала о хоккее и о теннисе. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Евгений Малкин сделал сегодня две результативные передачи. Его Питтсбург выиграл у Флориды 3-2, а Малкин обошел своего соотечественника Александра Овечкина в споре среди бомбардиров по системе гол плюс пас. Монреаль выиграл сегодня у Нью-Йорк Рейнджерс 6-5 в серии болитов. Нападающий хозяев Алексей Ковалев забросил в этом матче две шайбы. Российский теннисист Николай Давыденко в первом круге турнира в Роттердаме обыграл чеха Яна Хернаха 6-3, 6-3. И футбол. 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Ливерпуль вчера выиграл у Интера 2-0. Другой британский клуб Челси в гостях сыграл в ничью с греческим Олимпиакосом 0-0. Рома в столице Италии победила мадридский Реал 2-1. И в Германии Шальке 0-4 на своем поле выиграл у португальского Порту 1-0.
Ну и как бы вы оценили теперь шансы этих команд на выход в четвертьфинал? Мне вот, например, кажется, что только разве что у Интера, наверное, этих шансов меньше, чем у других команд, а вот Реал, Порту и Челси, скорее всего, как я считаю, как раз и выйдут в 1/4 финала, несмотря на то, что не выиграли первые матчи.
Ну, по крайней мере, по всем канонам Еврокубков, команда успешно, более или менее успешно сыгравшая на чужом поле в первом матче, считается явным фаворитом матча второго. В этом смысле за судьбу Челси и Реала, пожалуй, не стоит беспокоиться, хотя в Челси ситуация серьезная, и тренер Аваро Грант, несмотря на свои многоплановые, скажем так, заявления, он хочет дойти до финала Лиги Чемпионов. А по крайней мере, у Челси эти шансы хороши, у Реала еще лучше. Реал забил мяч на чужом поле. А Порту дома играет по-разному, поэтому немецкий клуб Шальке может вполне, как говорится, упереться и не отдать выход в следующий круг. А у Интера, да, задача сложная, но выполнимая. Интер всегда дома играет напористо, агрессивно, а Ливерпуль лихорадит в этом сезоне. Тренер Рафаэль Бенитес находится на грани увольнения, но, по крайней мере...
Самое интересное, это как раз, что Интер из всех этих команд вчера до самых последних минут, можно сказать, сопротивлялся сильнейшему английскому Ливерпулю, только в самом конце пропустил вот эти самые два мяча, которые ему теперь действительно будет довольно сложно отыграть дома. Ну, а я думаю, стоит напомнить, какие матчи пройдут сегодня, и я хочу у вас сразу спросить, какой из них, по вашему мнению, будет самым интересным.
Сегодня 4 встречи. Селтик принимает Барселону, Леон играет с Манчестер Юнайтед, турецкий Фенербахче с испанской Севильей, и, конечно, гость программы сегодня матч в Лондоне Арсенал-Милан. Напомню, что Милан действующий обладатель Лиги Чемпионов. Ну, а сила Арсенала, как сила всех известных клубов, известна всем, как говорится.
Спасибо, Алексей. О спорте сегодня говорим с Алексеем Кузнецовым. Это «Свобода в 9». Сегодня в Москве закончится оглашение приговора бывшему главе Минатома Евгению Адамову. Во вторник он был признан виновным в хищении бюджетных средств на сумму более 30 миллионов долларов в организации преступной группы и в мошенничестве. Защита заранее говорит о том, что любое решение суда будет обжаловано, а гособвинение просит для Адамова 9 лет лишения свободы. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Ничего не подозревавший экс-глава Минатома России был задержан в Берне 2 мая 2005 года по просьбе США. Прокуратура американского города Питтсбурга, штат Пенсильвания, обвиняла Евгения Адамова в расхищении в период с 1993 по 2003 годы 9 миллионов долларов, выделенных США на усиление безопасности ядерных объектов в России. Спустя 2 недели Москва официально попросила Берн об экстрадиции бывшего главы Минатома. Швейцарским властям предстояло решать, кому из запросов, российскому или американскому, отдать приоритет. 29 декабря 2005 года Федеральный суд Швейцарии принял решение об экстрадиции Адамова в Россию. 31 декабря 2006 года он был доставлен из Берна в Москву и помещен в СИЗО «Матросская тишина». В тот же день Генпрокуратура России предъявила ему обвинение в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. И тогда эта история удивила многих, считает спецкорреспондент отдела расследований издания «Газета» Мария Локотецкая.
Многие говорили о том, что это был хитрый трюк со стороны наших правоохранительных органов для того, чтобы не выдать секретоносителя американцам. И все ожидали, что по прибытии домой Адамова отпустят, а дело в отношении него прекратят. Но не произошло ни того, ни другого. Более того, суд шел довольно долго, и прокурор требовал для Адамова 9 лет лишения свободы.
Между тем, в Питтсбурге все же завершился судебный процесс по делу Адамова и его партнера Марка Каушанского.
Он был оправдан по 19 из 20 пунктов обвинений. Аналогичные обвинения в нецелевом расходовании средств были предъявлены Адамову американцами. Суд его оправдал, и Каушанского признали только по налоговым преступлениям. Дали ему 15 месяцев лишения свободы. Это две абсолютно разные истории.
Теперь судьбу Евгения Адамова решает замоскворецкий суд Москвы. Бывший экс-глава Минатома признан виновным в хищении более 30 миллионов долларов США. Каким образом удалось ему и его бывшим партнерам, экс-директору Троицкого института инновационных и термоядерных исследований Вячеславу Письменному и экс-директору техснаб-экспорта Ревмиру Фрайштуту, причинить столь значительный ущерб государству? Слово Марии Локотецкой.
Речь идет об акциях компании GNSS, Globe Nuclear Services and Supplies. Это российско-швейцарское предприятие, которое было создано для торговли ураном, металлами и химической продукцией на рынках других стран. Прокуратура считает, что Адамов организовал хищение этих акций, что акции, которые находились в федеральной собственности, были им и двумя другими подсудимыми Ревмиром Фрайштутом и Вячеславом Письменным похищены, что сначала акции перешли в собственность частной американской компании TKST, затем пакет был перепродан еще одной американской фирме Texiu Incorporated. Следствие считает, что ТКСТ использовался Адамовым, Письменным и другими членами вот так называемой преступной группы для совершения хищения. Ее представляли компании подконтрольной государственному научному центру Тринити, которую возглавлял Вячеслав Письменный. И, значит, вот сумма, на самом деле, следствие оценивает сумму хищения в швейцарских франках, где-то порядка 46 миллионов швейцарских франков.
Сегодня весь день судья Замоскворецкого суда города Москвы оглашала приговор, который насчитывает более 200 страниц. Одного дня явно не хватило, чтобы понять, насколько суровым станет вердикт. Прокурор Виктор Антипов просил суд приговорить бывшего министра к 9 годам колонии общего режима. По его мнению, вина Адамова и других подсудимых по делу доказана в ходе судебного следствия. Иная точка зрения у защиты, говорит адвокат Генри Резник.
Адамов не признает себя виновным. Я, как его адвокат, не обнаружил в деле вообще никаких обвинительных доказательств. Поэтому я так полагаю, что мы обречены на то, чтобы обжаловать любой обвинительный приговор.
Сам Евгений Адамов демонстрирует спокойствие и также не признает своей вины. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» буквально после заседания суда.
Здесь это очень просто. Нет ни одного преступления, каких в 9 годах можно сидеть здесь и о чем-то еще. С таким же успехом можно разговаривать о чем угодно, там, о храме Гефеста, башне 11 сентября. Благородие Бузинавки и Ведячка. Ну, меня просил Резник до завершения завтра всех этих самых процессов не давать пока масс-медиа. Давайте дождемся, пока завтра все это дело завершится, и тогда можно будет прокомментировать.
Как ожидается, 20 февраля суд продолжит оглашение приговора. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Через полтора часа в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Петербургская оппозиция накануне президентских выборов и марша несогласных, намеченного на 3 марта. Тему обсуждают лидер петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник и лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, ведущий Виктор Резунков. Во второй половине часа «Свободы в 9» доклад правозащитников о свободе совести в России – в памяти Егора Летова и кто станет новым ректором Санкт-Петербургского государственного университета. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Претенденты на высший государственный пост в США Барак Обама и Джон Маккейн одержали победу на первичных выборах праймерис в штате Висконсин. Таким образом, они увеличили свои шансы на выдвижение кандидатами в президенты от Демократической и Республиканской партий. На выборах президента в Армении по предварительным результатам лидирует Серж Саркисян, премьер-министр, глава правящей республиканской партии. По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки почти 100% избирательных бюллетеней он набрал более 50% голосов. На Транскавказской магистрали под снежной лавиной погибли 2 человека. Судьба еще одного остается неизвестной. Огромная лавина сошла на стройплощадку за Рамакской ГЭС. Разрушено офисное здание. В Приморье краевой суд отказался изменить приговор бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву. Он был признан виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий и осужден на 4,5 года условно. Прокуратура требовала ужесточить наказание до 5 лет колонии. Оглашение приговора бывшему главе Минатома России Евгению Адамову будет продолжено сегодня. Во вторник Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В Москву с визитом прибывает премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Глава российского правительства Виктор Зубков заявил, что газовые соглашения на переговорах обсуждаться не будут. Хавьер Солана, курирующий в Евросоюзе внешнюю политику, пообещал продолжить экономическую помощь Косову. Солана стал первым международным деятелем, посетившим Косово после провозглашения им независимости от Сербии. Верховный суд США отказался рассматривать иск о проверке законности правительственной программы, разрешающей прослушивание телефонных разговоров.
Вы слушаете «Свободу в 9». Информационно-аналитический правозащитный центр «Сова» представил в Москве доклад под названием «Реализация свободы совести в России в 2007 году». Это второй доклад центра, посвященный актуальным проблемам, связанным с дискриминацией религиозных меньшинств и с проявлениями религиозной ксенофобии. Главный вывод, который сделали авторы документа, в России продолжается дискриминация религиозных объединений, в том числе со стороны органов государственной власти. Поделиться своей точкой зрения о положении со свободой совести в России я попросил нашего коллегу, ведущего программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Якова Кротова.
Положение со свободой совести в России в 2007 году более всего, мне кажется, определялось не событиями в России, а событиями пограничными. И в этом смысле соединение Русской Православной Церкви Московского Патриархата с Русской Православной Церковью за рубежом, которое было торжественно с участием высших лиц государства, отпраздновано в Храме Христа Спасителя в мае 2007 года, именно это наиболее важное событие, связанное с свободой совести. И вот почему. Дело в том, что это событие показало, фундаментом свободы совести религиозной является просто совесть, человечность. Дело в том, что это соединение Московского Патриархата и зарубежной церкви, как с течением времени все более становится ясно и факты потихонечку выплывают, это было чисто коммерческое предприятие. В том простом смысле, что зарубежных участников просто купили. Это вообще кажется маловероятным, это казалось маловероятным. Архиереи 70-80 лет, вся жизнь в служении, в христианстве. Неужели таких людей можно просто взять и купить? И был дан ответ на практике, что да, можно. Конечно, ведомости по зарплате никто не листал, но... Ведь как проводилось это объединение? Оно проводилось абсолютно насильственным, бессовестным образом. Можно соединяться и хорошо соединяться, но тогда, если с совестью, это делается иначе. А здесь все было проведено бессовестно. И в этом смысле со свободой совести религиозной в России дела обстоят точно так же, как с журналистикой, армией, наукой и так далее. Других значимых событий за 2007 год ярких не было. Да, на еще несколько шагов приблизились к принудительному преподаванию православия в школе. С точки зрения христианской, это ужасно. Это все равно, что преподавание в школе группового секса. Это все равно, что ребенка родители целовать доверят только учителю, только директору и так далее. То есть самое святое, самое интимное выносится наружу. И тем не менее, видимо, это пройдет. Пройдет осуществиться. Потому что если нет внутри у человека той глубины совести, которая соединяет его с самим собой, с другими людьми, а есть только жажда выживания, то никакой свободы, включая свободу совести, не предвидится. Чтобы жить, надо отказаться выживать.
Говорил московский священник, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов. Считаете ли вы Россию веротерпимой страной? Мы попросили нашего корреспондента Олега Павлова задать этот вопрос прохожим на улицах Казани.
Хотелось бы. Но вот скинхеды и всплески, особенно в центральной части России, напрягают.
Мне кажется, что есть. Ну, допустим, даже здесь, в Татарстане, здесь, по-моему, столько же, сколько церквей, столько и мечетей.
По большому счету есть. Слишком долго вместе жили. Ее просто не может не быть. Если бы ее не было, у нас бы разных конфессий на одной территории не было. То есть, если брать в большом философском смысле, она есть.
Я считаю, что да. Например, у нас в Казани, в Кремле, рядом находится православный храм и мечеть. Вот, и как бы никаких ни гонений, ничего нет. Все толерантно.
Я считаю, что да, тем более как бы мы живем в Татарстане, межнациональное, межконфессиональное согласие здесь один из приоритетов. И это не голословность, поскольку все мы ежедневно работаем, живя вот в этой атмосфере дружелюбия, терпимости, мы просто понимаем, что без этого как бы нет будущего.
Да, в России веротерпимость есть. Но в то же время есть и такие явления, когда приходится думать, что с веротерпимостью будут проблемы у нас скоро. Ну, выражается прежде всего в том, что чрезмерно или, может быть, даже очень так это агрессивно активизируется Русская Православная Церковь, насаждая, допустим, в обязательном порядке уроки православия во всех школах, без учета национальных республик, без учета регионального компонента.
Сложный вопрос, веротерпимость. С одной стороны, декларируется веротерпимость во многих местах, но когда у нас объявляют, что построено за отчетный период 1000 мечетей и одна церковь православная, то это как-то с трудом воспринимается как проявление веротерпимости. И точно так же, наверное, наоборот, если строят что-то мусульманское в Москве или Питере, как правило, это строится за счет Татарстана. Хотя, по большому счету, вот на обыденном уровне, на уровне обывателей, простых граждан, наверное, можно сказать о том, что есть веротерпимость.
Так отвечали казанцы на вопрос, считаете ли вы Россию веротерпимой страной. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Чем питалась гигантская древняя жаба, останки которой нашли на Мадагаскаре ученые? Сколько звезд нашей галактики могут быть обитаемыми? Физики Мичигана продолжают дело инженера Гарина, а Китай собирается осуществить в этом году 10 космических миссий. В нашем эфире новости науки и Ольга Орлова.
Исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили на Мадагаскаре ископаемые останки гигантской жабы. Животное получило название Вельзевул. Его вес был около 4 килограммов, а длина 40 сантиметров. Возраст находки составляет около 70 миллионов лет. Ученые считают, что ископаемое было похоже на рогатую жабу, но во много раз превосходило размеры современных представителей этого вида. К тому же древняя жаба была жестоким хищником. Она охотилась не только на насекомых, но и на ящериц и детенышей. Динозавров. Астрономы Университета Аризоны проанализировали данные о пылевых дисках, окружающих в нашей галактике звезды, подобные Солнцу. Исследователи пришли к выводу, что из пылевых облаков вокруг этих звезд очень часто формируются не только газовые гиганты, но и каменные планеты, подобные нашей Земле. Астрономы считают, что планетные системы, на которых принципиально возможна жизнь, могут существовать у 60% всех звезд Млечного Пути. Согласно построенной модели, даже на окраинах Солнечной системы могут находиться тысячи планет, которые астрономы до сих пор не зарегистрировали. Физики из Университета Мичигана испытали лазер, развивающий самую большую мгновенную мощность среди всех известных на сегодня источников энергии. Исследователи говорят, что мощность полученного лазерного луча равна всему солнечному свету, падающему на Землю, если бы можно было сосредоточить его на единственной песчинке. Импульс лазера достигает мощности 300 тераватт. Это в 100 раз больше любой другой установки. Импульс можно повторять каждые 10 секунд. Китай объявил о рекордном количестве стартов космических аппаратов, запланированных на 2008 год. Как сообщил глава Китайской академии космических технологий Янг Баохуа, в текущем году планируется запустить на орбиту 10 миссий. По мнению Баохуа, китайская космонавтика выходит на новый уровень. Кроме того, Китай начинает коммерческие запуски спутников других стран. В 2008 году будет запущен телекоммуникационный спутник Венесуэлы. Запланировано два старта пилотируемого космического корабля «Шэнзо-7». Во время одного из полетов состоится первый в истории выход китайского космонавта в открытый космос. Китай и Россия выразили озабоченность по поводу планов Соединенных Штатов на этой неделе сбить с орбиты собственный спутник, который потерял управление. Китай уже использовал баллистическую ракету для поражения своего спутника, но каждый факт использования оружия в космосе приводит к наращиванию милитаризации околоземного пространства.
Ольга Орлова и новости науки. В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас о печальном событии. Вчера вечером стало известно, что в Омске в своей квартире скончался один из самых ярких музыкантов и поэтов российского андеграунда, основатель и лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов. Для многих эта новость стала шокирующей. Летову было всего 43 года. Он продолжал активную творческую деятельность и в самое ближайшее время собирался в очередное концертное турне. О Егоре Летове вспоминает российский музыкальный журналист, основатель движения «Рок чистой воды» Андрей Бурлака.
Я познакомился с Егором, даже могу совершенно точно сказать, это было на Подольском рок-фестивале в сентябре 87-го года. Встретились так, как-то поговорили, и оказалось, что у нас очень много общих точек соприкосновения, очень много такой какой-то общей музыки любимой и так далее и тому подобное. Конечно, мы долгое время относились к Егору так немножко с иронией, потому что он был младшим братом нашего старого друга, который, в общем, нам ровесник, и который, ну, понятно, там, человек нашего поколения, это его брат Сережа, известный джазовый, фри-джазовый музыкант. Вот. Но к концу 80-х он превратился в вполне самостоятельную такую единицу творческую и, в общем, занял такую, называется, нишу, которую, в общем, наверное, никто из наших рок-звезд не рисковал за него занять, такого вечного такого антагониста, вечного такого как бы протестанта. То есть, если в 80-е годы он выступал, скажем там, против советской власти, условно говоря, то в 90-е он стал выступать против новой как бы власти, которая пришла, которая, хотя, казалось бы, вроде ему, так сказать, эта власть должна была быть симпатична. Тем не менее, Летов всегда находил, он такой настоящий иконоборец, он всегда находил какие-то там предметы, да, и явления, и факты, с которыми надо бороться. Поскольку он, так скажем, менял все время такой, как бы, свою, что называется, свои мишени, то тем самым он зачастую, так сказать, вступал в некие противоречия с коллегами по жанру, там, по цеху. Но в целом, по крайней мере, я знаю, что мы с Юрой Шевчуком на нем говорили, он всегда, в общем, так сказать, относился достаточно внимания к тому, что Летов делает, хотя зачастую его некоторые, так скажем, высказывания там, ну и меня лично коробили, потому что, ну, понятно, да, что у нас есть некие идеалы, которыми мы воспитаны, а он иногда, так сказать, по ним так проходился такими достаточно степени жесткими и бескомпромиссными какими-то, скажем, высказываниями. Это было там иногда, может быть, странно. Его заигрывание с коммунистической идеологией, конечно, мне, например, совершенно не было симпатично. Он сумел найти, конечно, собственный музыкальный язык, абсолютно адекватный. И, безусловно, он, конечно, один из главных поэтов русского рока. Безусловно, его песни уже сейчас, задолго там до вот нашего нынешнего десятилетия, там, начали растаскивать на цитаты. Конечно, Егор останется, я думаю, в истории русского рока как такая совершенно уникальная фигура, противоречивая, но, с другой стороны, кто из нас, в конце концов, должен быть таким прямолинейно однозначно трактуемым. Это, конечно, безусловно, колоссальная потеря для культуры этой страны, если, конечно, эта страна когда-то оценит по достоинству тех людей, которые создавали эту культуру.
О Егоре Летове, музыканте, поэте, лидере группы «Гражданская оборона», умершем вчера на 43-м году жизни, вспоминал рок-журналист Андрей Бурлака. Говорит Радио Свобода, в Москве 9:45. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На президентских выборах в Армении, по предварительным данным, лидирует Серж Саркисян, премьер-министр, глава правящей республиканской партии. По данным ЦИКа, после обработки почти всех избирательных бюллетеней, он набрал около 52% голосов. В Москву с визитом прибывает премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Глава российского правительства Виктор Зубков заявил, что газовые соглашения на переговорах обсуждаться не будут. Претенденты на высший государственный пост США Барак Обама и Джон Маккейн одержали победу на первичных выборах праймерис в штате Висконсин. Таким образом, они увеличили свои шансы на выдвижение кандидатами в президенты от Демократической и Республиканской партии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Почему 80% продуктов питания завозятся в Петербург из-за рубежа? Согласно последним данным, в Москве из-за разводов ежедневно остаются без одного из родителей почти 100 детей. Первый автомобиль сошел с конвейера завода General Motors в Ленинградской области, а в Москве в черный список властей попали еще 6 автозаправочных станций. Эти и другие новости из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Петербург. Почти 80% еды завозится в город из-за рубежа. На депутатских слушаниях в законодательном собрании обсуждали и другие опасные тенденции продуктового снабжения. В розничном рынке крупные торговые сети преобладают настолько, что это, по оценкам экспертов, приводит к дискриминации поставщиков и отразится на конечном потребителе. Тем более, что параллельно ослабляются позиции малого бизнеса. Торговлю застановочных павильонов ликвидируют, а предложенная взамен программа развития магазинов шаговой доступности с планами в 850 объектов пока дала лишь 3 магазина шаговой доступности. Москва. По данным Департамента семейной и молодежной политики, ежедневно в Москве 97 детей остаются без одного из родителей из-за развода. На каждые 9 зарегистрированных браков в городе приходится более 5 официальных разводов. По данным уполномоченного по правам ребенка в столице Алексея Голованя, в прошлом году 24 новорожденных ребенка были убиты своими матерями. Совершено около 700 случаев сексуального насилия над детьми. Выявлено нарушение законодательства о труде женщин.
Было выявлено 2410 нарушений законодательства о труде женщин. За женщинами не сохранялись место работы и должность. На период отпуска по уходу за ребенком не оплачивался или не своевременно оплачивался отпуск по беременности и родам.
Петербург. Первый «Opel Astra» сошел с конвейера сборочного предприятия General Motors. Машина собирается полностью из немецких комплектующих на временной площадке в сборочном комплексе General Motors «Арсенал». Здесь в течение года планируется выпустить 25 тысяч автомобилей, а к осени будет построен завод компании в Шушарах. Москва. Количество работающих на предприятиях Московской области в прошлом году увеличилось более чем на 100 тысяч человек. Средняя зарплата в регионе превысила 21 тысячу рублей. По трехстороннему соглашению властей, работодателей и профсоюзов к концу года уровень оплаты должен достичь 27 тысяч рублей. Петербург. Завтра откроется первый в России государственный консультационный центр по трудоустройству для иностранных граждан. Он создается на базе отдела по работе с мигрантами в службе занятости населения в Кировском районе. Появление центра диктуется тем, что есть много видов работ в сфере питания и услуг, а также в строительной, на которые не претендуют сами петербуржцы. Поэтому компании подают заявки на иностранную рабочую силу. В городе существует необходимость в 130 тысячах рабочих и служащих мигрантах. Москва. Сегодня коллегия Департамента природопользования и охраны окружающей среды рассматривает вопросы качества моторного топлива. По данным этого ведомства, каждая четвертая иномарка в Москве выходит из строя из-за несоответствующего экологическим нормам бензина. Накануне за реализацию топлива подобного качества в черный список попали еще 6 городских АЗС. Новости Москвы и Петербурга. 20 февраля. Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. Петербургский государственный университет ожидает смены руководства. Людмила Вербицкая подала в отставку с поста ректора. Наиболее вероятный кандидат на этот пост теперь первый проректор университета, декан юрфака Николай Кропачев. Его соперником может стать проректор по экономике и социальному развитию Станислав Еремеев. Что стоит за сменой власти во втором по значимости вузе России, рассказывает Татьяна Вольская.
18 февраля стало известно, что ректор Петербургского университета Людмила Вербицкая решила больше не избираться на этот пост, который она занимает с 1994 года. В ее приемной уже отвечают не приемная ректора, а приемная президента. Этой должности раньше не существовало, ее внесли в устав университета только на прошлой неделе. Впрочем, и в пресс-службе, и в приемной университета от всяких комментариев пока наотрез отказываются. Говорит начальник управления по связям с общественностью Юлия Липавская.
Решением ученого совета Людмила Алексеевна Вербицкая была избрана президентом Санкт-Петербургского государственного университета. Функции президента – представительские, прежде всего. Это участие в разработке и реализации стратегии развития Санкт-Петербургского государственного университета.
Кто же наиболее вероятные кандидаты на должность ректора?
Еще пока кандидатов нет. По-моему, нигде это не было объявлено. Я этого не знаю.
Несмотря на полное незнание, демонстрируемое на этот счет в университете, чуть ли не во всех средствах массовой информации уже успели сделать совершенно одинаковые предположения. Преемником Людмилы Вербицкой, скорее всего, станет первый проректор университета, декан юридического факультета Николай Кропачев. Называют и второго кандидата, проректора по экономике и социальному развитию Станислава Еремеева, но его шансы рассматриваются как гораздо менее реальные, хотя когда-то он работал вместе с Владимиром Путиным в университете, а потом в нескольких бизнес-проектах. «Коммерсант» пишет, ссылаясь на неназванный источник в университете, что Еремеева вряд ли поддержит университетская элита, поскольку у него нет серьезного научного авторитета, профессорского звания и докторской степени. Он всего лишь доцент и кандидат наук. На недавних выборах в законодательное собрание он входил в первую тройку списка кандидатов от СПС, как известно, в парламент не прошедший. Что касается Николая Кропачева, то он и декан, и профессор, и действительно государственный советник Петербурга. Первым проректором он стал в 2006 году после крупного скандала, связанного с растратой в Петербургском университете. Он известен своими добрыми отношениями с Дмитрием Медведевым, который когда-то работал в университете под непосредственным руководством Кропачева. На юрфаке все тоже пока отказываются от комментариев, но есть люди, знавшие Николая Кропачева и поработавшие в другой сфере, например, в уставном суде города, который он когда-то возглавлял. Именно под его руководством уставный суд принял несколько решений, неугодных городским властям, в результате чего закон об уставном суде был изменен, и Кропачев перестал его возглавлять. Говорит адвокат, депутат законодательного собрания Петербурга Юрий Карпенко.
Просто уставный суд тогда принял решение о незаконности деятельности администрации Санкт-Петербурга. Абсолютно законное решение. Это говорит о том, что он может принимать законные и обоснованные решения, не оглядываясь там на чье-то мнение, что очень важно для оппозиции как гражданина прежде всего. Свидетельствует о его гражданской позиции, о его мужественности в этих вопросах.
По словам Юрия Карпенко, если Николая Кропачева решили сделать ректором, то здесь все не так просто.
Там игра идет большая. С одной стороны, хотят откупиться от него, чтобы его убрать в большой политике. Это однозначно. А с другой стороны, это, тем не менее, наоборот, расширяет его возможности, показывает его вес и признание. Поэтому вполне возможно, что он, наоборот, усилит свои позиции.
С одной стороны, это очень хлопотная должность. Университет – это огромное хозяйство, разбросанное по всему городу, и в нем можно утонуть. Но судя по тому прекрасному состоянию, в которое Кропачев привел юрфак, с хозяйством он должен справиться, говорит Юрий Карпенко.
Даже те конфликты, которые были у него с Вербицкой, там по поводу финансирования, скажем, юрфака, он отстоял свои позиции, и юрфак развивается, и развивается мощно. Это человек, который умеет элегантно и в то же время на законных основаниях отстаивать свою позицию и противоставлять себя сильным миром.
Что касается политической деятельности, то должность ректора не ставит на ней крест, ведь Людмила Вербицкая участвовала в политике, и он сможет это делать, особенно учитывая его умение обращаться с людьми, замечает Юрий Карпенко.
Я тот человек, который сохранил себе то хорошее, что было у него, даже более того, вся команда его, все нормально устроены, никого он не сдал, и поэтому его порядочности я не сомневаюсь.
Новость о смене руководства в Петербургском университете дополняется тем, что скоро ожидается внесение в Госдуму законопроекта об особом статусе Петербургского и Московского государственных университетов. Этот законопроект предусматривает расширение хозяйственной и финансовой самостоятельности Петербургского университета, например, прямое подчинение российскому правительству, а не Министерству образования. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас в завершение программы «Свобода в 9» московская афиша. Самые интересные спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 20 февраля.
Театры. Сегодня в Большом театре премьера балета «Сильфида». Балет Августа Бурнавили предстанет в изложении танцора и балетмейстера издания Йохана Коборга. Дирижер Павел Клиничев. А в театре «Современник» этим вечером комедия Грибоедова «Горе от ума», рекомендует Марина Семашева.
Рима Стуменос верен себе. Он опять работает над русской классикой. Он, как всегда, остроумен и в зале много смеются. Он ставит Грибоедова как человек, много работавший над пьесами Чехова. Здесь Петруша курит привезенные чацким из границы папироски, как Яша в Вишневом саде курит парижские сигары. Здесь Лиза и Петруша разыгрывают на балу в доме Фамусова маленький спектакль, как чеховская Шарлотта показывает фокусы в имении Раневской. Трагическая клоунада. Так следовало бы обозначить жанр этого горя от ума. Чацкий возвращается на родину сущим Пьеро, капризным белым клоуном и оказывается в царстве ярмарочных петрушек. Европейские манеры здесь выглядят нелепостью, а честность кажется безумием. Тут ничто никогда не менялось и не изменится, а тот, кто что-то хотел переменить, обречен, в лучшем случае, на изгнание. Разыгрывает всю эту историю Иван Стебунов, Марина Александрова и Сергей Гармаш. Я назвала, конечно, исполнителей главных ролей.
Концерты. В клубе «Икра» певица Инна Желанная представляет свой новый альбом «Зима». Это концертный альбом, записанный во время выступления Инны Желанной и певицы Пелагеи в Горьковском МХАТе в июне прошлого года. А в легендарном ДК «Горбунова», вновь открывшемся для концертных выступлений, сегодня вечером сыграет Агата Кристи. Этот концерт приурочен к 20-летию знаменитой уральской рок-группы, сыгравшей свой первый концерт 20 февраля 1988 года. Выставки. В Центре современного искусства «Винзавод» в рамках сезона латвийской культуры в России открывается выставка «Private». На ней представлены работы 7 латвийских фотографов разных поколений. От классика начала 20 века Гундерса Бинде до молодого мастера социальной фотографии Арниса Балчуса. Кино. На экраны Москвы вышел фильм режиссера Карена Шахназарова «Исчезнувшая империя». Это ретро-мелодрама, главные герои которой представители разных социальных культурных слоев советской молодежи середины 70-х годов. В главных ролях актеры Александр Ляпин, Лилия Милюдина, Егор Барановский, а также Армен Джигарханян.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Через 7 минут повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Когда наступило прощание с иллюзиями относительно острова Свободы? Об этом после ухода в отставку Фиделя Кастро беседуем с поэтом Андреем Дементьевым.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это большой успех для Европы, для жителей Косово и вовсе не проигрыш для Сербии.
Я самым серьезным образом предупреждаю вас об опасности эскалации.
Нельзя делать таким образом, что одним можно все, а другим ничего.
Правозащитники констатируют усиление активности и агрессии со стороны радикалов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».